Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Вознесенско-Георгиевского прихода города Рыбинска, протоиерей Игорь Петров. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Сегодня тема нашей передачи – патриотизм и вера. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Игорь, я знаю, что вы приготовили эпиграф для нашей сегодняшней передачи. Эпиграф по теме патриотизма и веры – это молитва перед учением. Я бы хотел вас попросить зачитать.
Очень, очень характерная молитва. «Преблаги Господи, не спасли нам благодать Духа Твоего Святого, дарствующего смысл и укрепляющего душевные наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу родителям же нашим, на утешение Церкви и Отечеству, на пользу».
То есть здесь идет упоминание о родителях, о церкви и в Отечестве, как о едином целом.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. В Священном Писании апостола Павла мы, посланники Ефесянам, тоже находим такое определение, что Отечество Небесное называется Отечеством, потому что есть Творец наш, Отец Небесный. И эти понятия – это понятия базовые, которые нерасторжимы. То есть любому человеку, любому христианину, вообще любому человеку свойственно любить родственников, любить близких своих, любить тех людей, которые его окружают. Это, в общем-то, является нормальной функцией вообще любого человеческого «я». Но, конечно, есть исключения, которые доказывают правила. Ну, мы, наверное, поговорим о закономерностях, да, этой базовой ценности, которая существует и в Священном Писании, и, в общем-то, в этических нормах практически всех тварей Божьих, и в животном мире тоже, собственно.
Еще я знаю, что у вас есть хорошая цитата из речи Святейшего, которую вы тоже хотели прочитать.
Да, да, совершенно верно.
В самом начале нашей передачи.
Да, у Святейшего Патриарха мы читаем следующее. «Патриотизм – это прежде всего верность божественному замыслу о твоей земле и о твоем народе. Ради этого не жаль и душу положить, потому что тем самым утверждается правда Божья на земле». Святейший Патриарх Кирилл. Та же самая мысль, что любовь к Отечеству – это прежде всего верность божественному замыслу. Это очень важные слова для нас и содержат в себе глубочайший смысл, конечно.
То есть патриотизм – это категория духовная и неразрывно связана с любовью к своим предкам, к своим родителям. Что об этом говорится в Ветхом Завете?
В Ветхом Завете, да. Да, действительно, патриотизм – это такая базовая ценность, которая действительно определяет человеческое «я», по сути. Это любовь к самому себе, да. Вторая заповедь, да, мы читаем, ну, уж так, коснусь этого. Она и в Ветхом Завете присутствует, и в Новом, естественно. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Да, то есть критерием является любовь к самому себе, прекрасно сказано Владыке Игнатия Брянчанинова в его прекрасной проповеди, в цикле «Аскетические проповеди», что мы не умеем любить себя, потому что не умеем любить ближнюю, потому что у нас есть проблемы с любовью к себе. Вот. То есть наша проблема в том, что у нас не всегда правильно оформлено наше «я», наша, так сказать, самоидентичность. И вот, в общем-то, отсутствие патриотического чувства – это как раз нарушение личностного характера. Вот. И вот это и в Ветхом Завете присутствует. И, конечно, если вспомнить тексты Ветхого Завета, то здесь нельзя не вспомнить, конечно, не вспомнить третью главу книги «Бытия», где повествуется о Ное, праотце нашем. Я, собственно, прочитаю небольшой отрывок.
Да, конечно.
«Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Сие трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготу отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих, то есть сын Хама. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Бытие, 9 глава, стих с 18 по 29. Вот уже в Ветхом Завете мы видим этот прецедент, да, то есть Хам позволил себе смеяться над слабостью отца. Ной, начав выращивать виноград, конечно, не знал всего, да, о коварных свойствах вина. А потом, ну, жаркий климат, он находился в своем шатре, да, и он позволил себе вот уснуть там. И вот его сын, вместо того, чтобы поступить так, поступили его благочестивые братья, Сим и Иофет. Иофет является предком европейских народов, к слову говоря, и нашим с вами. Они со страхом Божьим, с благоговением, задом пошли, чтобы не видеть наготы отца своего, и с благоговением исполнили свою сыновью обязанность, свой долг, в отличие от Хама, который позволил себе, в общем-то, циничную выходку, по сути, такое вот глумление над базовыми истинами, да, и вот, по сути, такой вот первый пример непатриотизма, скажем так, да, любовь к родине, любовь к отечеству, это является, по сути говоря, тем, о чем говорится здесь.
Интересная подробность, что благочестивые братья шли задом и даже не видели,
да,
не видели наготы,
да,
Ноя.
Именно поэтому они специально пошли задом, чтобы не видеть наготы отца своего. Они знали об этом, но они сделали именно вот так.
Возникает такой вопрос, почему некоторые люди не только смотрят на недостатки своего отечества, а даже заостряют внимание как бы на этом, когда благочестивый пример показывают вот Сим и Иофет, которые даже не смотрят на недостатки своего отца, то есть проявляют почтение даже в этом.
Конечно, мы ведь о чем говорим сейчас? Мы не говорим о том, что мы должны закрывать глаза, да, исповедовать какой-то квасной патриотизм, забывая о тех проблемах, которые у нас существуют. Нет, конечно. Об этом очень многое мы находим в Священном Писании, в русской классике, да, у русских философов, которые любили Россию, но при этом понимали всю ту сложность, которая существует в нашей стране, те замечательные взлеты и падения, которые есть. Вот очень важно, конечно, говорить о любых недостатках любого человека, за человека, так ведь, а не против его, не глумясь над ним, не пытаясь как-то это однобоко и тенденциозно описать, да, как мы в Священном Писании читаем, что злой человек от злого сокровища сердца своего выносит злое, добрый человек от доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Да, как мы читаем в Патерике в древнем, как некий монах, видя двух своих собратьев, у которого у одного была в келье был некий беспорядок, у другого был порядок, и вот он сказал, что Авва Петр настолько благочестив, настолько он любит Бога, что даже у него не хватает времени убраться в своей келье. Да, вот Авва Сергий, он настолько чудесный человек и христианин, что настолько в нем много страха Божьего, что, любя Бога и служа Ему, у него хватает еще и дерзновения убираться у себя в келье. То есть важен вот именно этот подход, и о чем мы сейчас говорим. Это и есть подлинный патриотизм. Не в том, что мы пытаемся лакировать действительность, лгать как-то себе и другим, а то, что мы действительно, как дети, да, относимся к своему отечеству и ощущаем себя...
И видя недостатки.
Конечно, ощущаем себя детьми, своего Отечества, осознаем свою ответственность перед Отцом нашим Небесным в служении Отечества нашего, да, и понимаем, как нам Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит, да, что сберегший душу свою потеряет ее, потерявший душу ради меня, и Евангелие сбережет ее. То есть смысл нашей жизни – это служение. Вот наша система координат. И служа Богу, служа Отечеству, как граф Уваров замечательно сказал, за Бога, Царя и Отечество. Это смысл жизни, смысл нашего существования, Божьего промысла о каждом из нас – это служение. И поэтому, конечно, любовь к Отечеству является всегда такой вот базовой ценностью и показателем. Да, сегодня мы действительно, как вы сказали, видим разные ситуации и разных людей, порой СМИ достаточно тенденциозно показывают различных людей, которые позволяют себе негативно отзываться о России, о нашей стране, о нашем народе. Причем делают очень примитивно, на очень достаточно низком уровне, к сожалению, может, к счастью. Вот, и поэтому, конечно, каждый из нас обязан здесь проявлять свою активность. По-моему, Данте Алигьери есть такое высказывание, что самое жаркое место в аду принадлежит людям равнодушным. Да, которые проявили такое равнодушие. И у одного из классиков тоже мы читаем о том, что самым страшным человеческим качеством является не, даже не ненависть, а равнодушие. И часто мы вот видим такое потребительское равнодушное отношение к многим вещам. И поэтому очень важно, чтобы в наше время мы явили себя действительно слугами Отца нашего Небесного, да, детьми Ноя, настоящими, подлинными детьми. Собственно говоря, опять-таки мы здесь упираемся в базовые ценности, основываемся на них. Хочу опять вспомнить отца нашего Нила Сорского, преподобного, который говорит нам о том, что он, да, будучи прозорливцем, образованнейшим человеком, никогда не принимал того или иного решения, не имея тому подтверждения в Священном Писании или Писании Святых Отцов. Также мы рассуждаем на такую важную тему, мы руководствуемся не просто своими мыслями, как люди традиционные, консервативные, православные, ортодоксальные, как скажут англосаксы, да, вот мы базируем свое убеждение на священном предании церкви, на ее писании, на традиционной русской культуре, которая очень здесь нам многое говорит. И поэтому сегодня мне хотелось бы обратиться к нашим слушателям, чтобы они старались тоже осуществлять именно вот то, о чем мы сейчас говорим. Меньше уделять времени просмотрам каких-то сомнительных передач, ток-шоу, тратить время в социальных сетях, слушать, как классик сказал, канатных плясунов с базарной площади, да, читать Писание, читать толстые, серьезные книги, читать Пушкина, Достоевского, Николаевича Толстого. Сегодня мы поговорим о том, что говорят нам наши великие отцы на эту очень важную для нас тему.
У нас звонок, отец Игорь, давайте на него ответим. Да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня тоже вопрос из третьей главы Бытия. Там такие слова есть. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки свои, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И после этого Бог послал херувима, который прекратил доступ к древу жизни». Ну да, грехопадение, Адам там кушал с этого дерева, оно же не запрещено было. Значит, он уже должен был жить вечно. Зачем был этот запрет тогда?
Можно отвечать, да?
Да, конечно.
Я думаю, что речь здесь, во-первых, не об этом. Потом, когда мы задаем какие-то вопросы по Священному Писанию, было бы корректно, четко следовать тексту. Вот здесь несколько иначе. Написан у меня текст Священного Писания перед глазами. Здесь немножечко по-другому написано. Ну и как бы в контексте нашего разговора, да, в чем смысл вопроса? Вот, пожалуйста, третья глава. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» То есть прямо по законам манипуляции, да, вопрос задан. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте». Четко, ясно написано. «Которое среди рая, сказал Бог, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Здесь не написано, что они его ели. Правда? Явно совершенно. То есть вы не очень внимательно прочитали текст, судя по всему. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги. И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышал Господь, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возгласил Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерев, и я ел». Вот наш, да, отец, праотец Адам вот так неправильно ответил, конечно. И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделала это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Вот, то есть смысл этого отрывка совершенно определенный. Во-первых, нигде не говорится о том, что они ели раньше с этого древа, несомненно. Вот поэтому нужно, конечно, стараться нам не насиловать Священное Писание, а прежде всего понять то, о чем здесь говорится. Здесь говорится о том, что грех, по-гречески гамартия, это непослушание Богу, это нарушение заповеди. Как только наши прародители, по сути, разорвали ту материнскую пуповину, так образно говоря, которая связывала их с Богом, как только они послушали дьявола, как только они захотели быть как боги, да, и прислушали то, что Господь им сказал, увы, произошла определенная мутация. И человека вошло зло, первородный грех, как мы его называем. Поэтому, конечно, вот нам нужно следовать и букве, и духу Священного Писания, разбираться в нем, конечно, правильно формулировать вопросы. Как отец наш Макарий Египетский говорил, что Богу угодно, чтобы человек сначала понял, поняв, возлюбил и предначал волю. Поэтому нужно, конечно, нам здесь быть более корректными, читая Священное Писание, четко его цитировать, конечно. Без этого не будет правильного понимания, несомненно.
Отец Игорь, какова наиболее здравая позиция? Не замечать недостатков в своем отечестве, либо замечать их и акцентировать на них внимание?
Если мы берем опять контекст, современность нашу, да, когда в определенной части нашей творческой интеллигенции сегодня, да, порой мы слышим совершенно какие-то такие, даже не то, что критические отзывы относительно России, национальной идеи, а просто порой совершенно какие-то некорректные, голословные вещи, причем на очень низком таком вот уровне. Я не буду называть имена этих людей, вот, но сам уровень, сама подача материала, интеллектуальный уровень, конечно, оставляют желать лучшего. Это удивляет, конечно. Просто, опять же, обратите ваше внимание, наше внимание, вы правильно совершенно сказали, я хочу, опять же, на наших классиков, да? Что мы читаем в нашей литературе? Вот, например, я начну с Федора Михайловича Достоевского, да? «Братья Карамазовы». Следующий отрывок. «Перенести я притом не могу, что иной высший, даже сердцем человек и с умом высоким, начиная с идеала Мадонны, окончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину горит, как в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком широк, я бы сузил». То есть Федор Михайлович нам рисует достаточно сложную картину. Да, вот берем братьев Карамазовых, по сути, там присутствуют архетипы русского человека. Да, это ужасный образ Ивана Карамазова, например, да, в «Братьях Карамазовых». Да. Это Дмитрий Карамазов, это сам отец, который, судя по всему, был убит. Да, именно не Дмитрием, а Смердяковым, который был, по сути, развращен Иваном Карамазовым. Да, то есть это архетипы. Поэтому наши классики, если мы внимательно посмотрим, отнюдь не отличаются квасным патриотизмом каким-то казенным, который старается, так сказать, произносить какие-то мертвые фразы, вот, и забывает, так сказать, о серьезных насущных проблемах. Нет, русский человек, русский патриот, он старается именно видеть целостную картину. Так в Писании, опять же, читаем, следуя отцу нашему Нилу Сорскому, который очень правильно церковное в мировоззрении выразил здесь, да, к примеру, апостола Павла, преснопоминаемого, друг друга немощи носите, и так вы исполните закон Христов. То есть, да, есть немощи нашего ближнего, мы должны их видеть, да, мы должны их видеть не чтобы осуждать ближнего своего, да, чтобы их, немощи его носить, несомненно. И поэтому, то есть, конечно,
здравая позиция — видеть немощи, но не критиковать, не осуждать, а...
Ну и критиковать, да, но не осуждать.
Не осуждать,
да, разница, да, между судом, да, когда мы берем на себя роль судьи, как некоторые наши, так сказать, современники берут на себя, и, с другой стороны, когда мы рассуждаем, когда мы пытаемся, допустим, видеть недостатки другого человека, действовать за человека, а не против него. Вот есть такие слова, да, апостола Павла, опять-таки, сожженные в собственной совести. Да, вот говоря про, допустим, про хама, да, вот слово хамство, да, откуда это? Да. Вот, собственно говоря, вот это и есть. То есть такое циничное отношение к нормам. Одной из главных норм является то, что мы читаем в книге «Исход», «Второзаконие», да, «Пятая заповедь», «Чти отца твоего и матери твоей, да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле». Это заповедь базовая, то есть в Декалоге, в десяти заповедях Моисея сначала говорится об отношении человека к Богу, и сразу после этого Господь говорит нам об отношении к отцу и к матери. И уже потом следует заповедь: не убий, не укради, не лжесвидетельствуй.
Не случайно такой порядок.
Не случайно, конечно, конечно. Хочу здесь привести вот прекрасную цитату из пророка Божьего Малахии. Это один из 12 пророков малых, так называемых. Вот следующий текст. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Пророк Божий Малахия, 4 глава, стихи 5 и 6. «Обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам». То есть патриотизм – это тут ощущение нормальное, естественное своего «я», что я являюсь не просто неким, так сказать, автономным элементом, а я связан с своими отцами. Я живу в преемстве. Я благодаря отцам моим получил от Бога жизнь через них. Да, я призван из небытия в бытие. Собственно говоря, нельзя здесь не вспомнить, например, и следующее. То есть мы знаем о том, что очень многое, в частности, православие, русский человек получил по милости Божией из Византии, из греческой культуры. Да, преемство с античной культуры, несомненно, налицо. Византивизм, который сыграл базовую роль в формировании вообще нашей идентичности. Да, и вот в греческом языке есть разные слова, которые в зависимости от контекста определяют тот или иной вид любви.
Да,
да, вот мы часто в русском языке словом «любовь» обозначаем очень разные виды любви. А вот что интересно, например, в греческой традиции, когда говорится о любви родственной, любви к родителям, любовь родителей к детям, любовь к своему народу, к своему языку, к своей культуре, к своей истории. Любовь стерго.
Стерго?
Да. Это любовь, если я правильно ставлю ударение, это любовь, в общем-то, она, опять же, естественная для всякого нормального человека испытывать чувство родства. Конечно, опять же, исключения лишний раз доказывают правила, они есть, конечно, но любому нормальному человеку, даже не только человеку, да, любому вообще живому существу свойственно любить своих ближних, чувствовать единение с своими родителями, с членами своей стаи, даже волки это понимают и ощущают. Но, к сожалению, вот среди людей порой мы встречаем вещи иные. Когда это, конечно, говорит о неком таком личностном разрушении человека.
Когда мы готовились к передаче, вы очень хороший пример привели с фотографиями, когда дети выбирали фотографии, предложенные им. Расскажите,
да, да, да,
пожалуйста.
Да, да, вот я хочу... И про фотографии мы говорили, еще мы говорили про мальчика. Вот я хочу сказать, вот у меня просто есть личный опыт такой. Мы занимались с детьми в детском доме. И чтобы как-то ребенка защитить, и находящегося в детском доме, и потом детки, выходя из детского дома, мало приспособлены к жизни, имеют определенные от государства финансовые ресурсы, которые могут неправильно быть использованы, или ребенок может стать объектом криминальных интересов каких-то скверных, порочных людей. Мы им давали крестных. Древний церковный принцип «ор эт лабора», молитва и труд. Да, вот ты служишь Богу, служишь церкви, вот тебе незащищенный, маленький, несчастный, брошенный человек, участвуй в его судьбе, помогай ему. То есть мы брали хороших, дееспособных прихожан, которые способны, так сказать. И вот я помню, у меня был разговор с мальчиком. Мальчик был около 5 лет, совершенно еще такой вот юный, скажем там, человек. И вот он мне рассказывал следующую вещь. Он рассказывал о том, что вот мама, видимо, алкоголичка, там, по 3 суток его не кормила, била, порой, видимо, в приступах, там, делирия алкогольного. И даже один раз там клок волос из него, так сказать. И вот мальчик все это рассказывал, а потом, знаете, посмотрел на меня, такая была пауза, конечно, совершенно взрослые глазки этого 5-летнего существа. И он мне сказал то, что я вот до сих пор помню, помню выражение глаз, что вы знаете, вот все равно моя мама самая лучшая. Самая лучшая. И вот этот маленький человек, гораздо более нравственно зрелый в этих своих словах, которые, видимо, вышли из самой глубины его детского сердечка, чем многие наши творческие, да, соотечественники, которые позволяют себе какие-то совершенно безобразные пассажи, очень примитивные относительно национальной идеи нашей страны и прочее, совершенно на очень низком уровне, повторяю. И про фотографии, да, был такой произведен эксперимент среди детей в одном из детских учебных заведений. Детям предложили фотографии каких-то очень красивых женщин, победительниц там, конкурса красоты. Вот. И среди этих фотографий были фотографии их мам. Но что интересно, огромное большинство детей, выбирая самых красивых тетенек, вот они выбрали фотографии своих мам. То есть даже, ну, да, человеческая душа христианка по природе. И вот тоже такой очень яркий пример, что любому нормальному, здоровому, живому существу свойственно любить своих близких. Свойственно эту любовь стерго.
Стергу.
Вот чувство родства, чувство, как нам апостол Иоанн Богослов говорит, да, что ты лицемер, говоришь, что любишь Бога, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь брата своего, которого видишь. Да, как мы можем говорить о том, что мы граждане мира, никто ведь не отрицает это, да, что мы произошли от отца нашего Адама, от отца нашего Ноя, да, от отца нашего Иофета, несомненно. Поэтому мы граждане мира, несомненно, это так. Но прежде всего я должен любить того, кто рядом со мной. Я здесь невольно вспоминаю героя Виктора Гюго, мы так периодически возвращаемся к Гюго, 93-й год, программный роман, где коммунар говорит, что чем больше я люблю все человечество, тем меньше я способен любить конкретного человека. И очень многих русских философов, у Николая Александровича Бердяева, мы находим то, что культура всегда национальна. Если я не научился любить того человека, который рядом со мной, а люблю какого-то абстрактного ближнего, невольно здесь, кстати говоря, вспоминаю безобразника Вольтера, который сказал, что нынче все любят негров, и никто не любит ближнего. Вот. Мы не хотим ничего плохого сказать африканцах, несомненно, мы не проповедуем расизм, но он имел в виду понятно что. Все люди, дети Адамовы, несомненно, и русское православие очень много об этом говорит, о любви к ближнему, и все люди для нас ближние. Но вот Вольтер подчеркивает именно вот это вот ужасы абстрактной любви к ближнему, что французская революция, так называемая, да, одно из самых трагических событий в истории человечества, действовала под видом свободы, равенства и братства. Между тем сутками работала гильотина, летели головы во имя свободы, равенства и братства. Примеры тому не с числа в истории нашей и Родины, в частности, тоже. Солженицына можно здесь вспомнить, как один из его героев, очень любя все человечество, крайне ненавидел каждого конкретного своего ближнего, потому что он не соответствовал тому представлению величия человека, который вот он имел. Поэтому вот очень много, повторяю, написано в русской литературе, Федора Михайловича Достоевского в частности, да, вот о том, что нужна любовь именно к конкретному ближнему, кто рядом со мной. Очень много прекрасных текстов об этом мы сегодня можем найти у митрополита Антония Суворовского, о человеческом достоинстве. Ну и, конечно, базовая истина, то, что любовь к Богу – это любовь к человеку. То, о чем Иоанн Богослов говорит.
У нас еще один звонок, отец Игорь, давайте на него ответим. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, да-да. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вопрос по второй заповеди. Там возлюби ближнего, как самого себя. А вот если себя не любишь, то вот как?
На самом деле, да, можно отвечать?
Да, конечно.
Вот я вначале, это очень хороший вопрос, спасибо, он как раз по теме, очень приятно, когда вопросы по теме. Хочу, опять же, как, вот отвечая на тот или иной вопрос, как учит нас отец наш Нил Сорский, да, посмотреть на то, что говорит нам Священное Писание и Предание. Вот хочу адресовать как раз нас с вами к прекрасной проповеди любви к ближнему святителя Игнатия Брянчанинова. Это его известный цикл «Аскетическая проповедь». Найдите там обязательно эту проповедь. Там мысль такая, что мы не любим ближнего к самого себя, потому что мы не умеем правильно любить себя. Потому что у нас нарушена самоидентификация. Мы не умеем в себе любить то, что любить нужно. Мы не любим в себе свою сокровенную глубину. Мы часто в ней не пребываем. Мы не любим и не видим в себе образы подобия Божьего. А часто любим свои страсти, свои хотелки, своего плотского человека, сливающего в обольстительных похотях. То есть мы думаем, что мы себя любим, на самом деле это не так, что вот я себя не люблю. Это каждый человек себя любит, несомненно. И Писание, и заповедь это подразумевает это. Просто мы любим себя неправильно. Даже если мы думаем, что мы себя не любим, это не означает, что мы, так сказать, способны от этого плода первородного греха, от этой мнимой самости, от эгоизма, который часто руководит нами, от этих страстей, на которые говорит нам Священное Писание. То есть мы любим в себе плотского человека, сливающего в обольстительных похотях. Поэтому не умея любить себя, мы не умеем любить ближнего. Вот это наша главная проблема, тот первородный грех, тот системный сбой, который в нас живет. И поэтому вот врачу исцелися сам. Вникая в себя и в учение, занимайтесь им постоянно, как мы апостола Павла читаем. Поэтому вот мы должны научиться правильно себя любить. Я понимаю, о чем вы говорите, но не совсем согласен в том плане, что мы себя не любим. Любим, только любим неправильно себя. Любим себя не так, как этого ждет от нас Господь. И вот церковь и предание учат нас, как нам нужно себя научиться правильно любить. Научиться любить себе, действительно, тот свет Христов, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. И тогда мы этот свет Христов способны будем увидеть в любом человеке, который рядом с нами, увидеть в нем эту икону Христа, увидеть его достоинство. Это очень важно для нас, несомненно.
Вы сказали, отец Игорь, что любовь к своим близким, к своим родным – это естественная потребность, естественное качество человека. Почему человек может потерять это качество? Почему человек может потерять чувство любви к своей родине?
Опять-таки здесь, да, вот это очень важный вопрос, почему такое может происходить. Но что-то интересное, мы буквально с первых глав книги «Бытия» в Священном Писании это видим. Мы видим это. Мы видим это на примере, например, Каина и Авеля. Да, вот страшный пример. Страшный пример. Вот я, наверное, даже зачитаю это небольшой отрывок. Это 4 глава книги «Бытия». «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Еще родила брата его, Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот такую параллель может быть с тем, да, как Господь сказал Адаму, да, что «Адаме, где ты, что с тобой стало?» Да? И вот вместо покаяния Адам, увы, сказал, что жена, которую ты мне дал, что ты, Господи, виноват, жена виновата, но только не я. То есть шанс покаяться не был использован, так и Каин. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю. Разве я сторож брату моему? Вот удивительно. Казалось бы, опять-таки, Господь дает возможность для покаяния, да, но вот Каин, в нем уже рождается вот эта вот дерзость, да, убив, пойдя на один грех, он уже настолько потерял страх Божий, что явно, демонстративно, дерзко отвечает Богу, да, разве я сторож брату моему, да, хотя Господь ему этого совсем не говорил. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Опять дается шанс для покаяния, да? И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле, таким эмигрантом. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал Господь Бог, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот, на восток от Эдема. То есть происходит определенная нравственная катастрофа, нравственное падение, да, убийство, например, в данном случае. То есть буквально заря человечества. И уже здесь присутствует зло и грех. Это развитие греха, первородного греха. И потеря вот этого чувства родства. Потеря чувства родства. То есть такое вот нарушение личности, нарушение связи с Богом, которое произошло, видимо, еще раньше. И поэтому Каин идет на убийство Авеля, да, и, по сути, на такую позицию богоборческую.
Почему это чувство теряется? Что является причиной потери чувства родства?
Вот некая внутренняя катастрофа. То есть человек теряет связь с Богом через грех. Что такое грех? Грех – это по-гречески гамартис, переступить черту, промахнуться из лука в цель. О античных классиках мы читаем. То есть человек теряет связь с Богом, разрывает свою, так сказать, материнскую пуповину, которая связывает его с Господом, и нарушается функция личности. Нормальная, трезвая, казалось бы. И вот человек теряет способность любить Бога, любить себя соответствующим образом и любить ближнего своего. Вот я хочу здесь, слово говоря, вспомнить до прихода в церковь, может быть, так дерзну сказать, Господь устроил, что мне приходилось увлекаться психологией, философией, и вот мне очень понравились книги Виктора Франкла, Карла Густава Юнга, Эриха Фрома. И вот у Юнга есть такой вот в его «Психологии бессознательного» очень интересный текст. «Сознание не может долго мириться с моральной распущенностью. И тогда в человеке, в человеческом сознании возникают самые низменные, самые подлые состояния». Так и написал, подлые. «Которые не только уродуют человека, но и приводят психическим повреждением».
То как раз о чем вы сказали. Да. Внутренняя катастрофа.
Да, внутренняя катастрофа. Распущенность. То есть человек – сложное существо, сложная система. Есть в нем добро, есть в нем зло, есть образ Божий, икона Бога, айкон. Есть сокровенного сердца человек, а есть плоской человек, и сливающий в обольстительных пухотях.
У нас звонок, отец Игорь, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос.
при чтении молитв, вечерних, утренних правил, Евангелия, псалтыри, бывает, что звонит телефон, а как бы отвлекаешься. А вот как правильно продолжить эти молитвы? Как, какую-то либо молитвку прочитать, или же просто продолжить с того слова, где ты закончила. И второй вопрос. После, как прочитаем, допустим, волнуюсь, простите, вечерние правила, после этого сразу можно спать, нужно спать ложиться, или еще можно делами какими-либо заниматься? Спасибо большое.
Ну, я думаю, ситуации бывают в жизни разные, конечно. Но я думаю, что телефонный звонок все-таки, это если телефонный звонок, я не знаю, какого-то очень важного, не знаю, не из Кремля же телефонный звонок, и не от, от каких-то очень высоких инстанций. Я думаю, что лучше всего проигнорировать телефонный звонок все-таки. Вот. Но если вы ожидаете какого-то очень важного звонка, я думаю, что всегда можно как-то творчески к этому отнестись. Я помню, у митрополита Антония Суровского был такой очень интересный пример. У них в гостях был маленький мальчик. И маленький мальчик вместе с бабушкой читал перед сном молитвочку. А тут как-то он очень сильно устал. И вот у него уже не было сил читать молитву. И он лег в свою кроватку, и он Богу послал воздушный поцелуй. И сказал: «Спокойной ночи, Господи». То есть такая вот детская непосредственность. Поэтому и здесь мы должны быть живыми людьми. Конечно, нехорошо прерывать молитву и идти разговаривать по телефону. Если это не жизненно необходимый звонок, да, который касается жизни и смерти, то тогда по ситуации можно сказать: «Господи, ты видишь, я вот сейчас вынужден сделать так-то, но я все равно сердцем с тобой, прости меня, пожалуйста». Это будет живая ситуация, то есть вопрос не в каких-то мертвенных правилах, а в живых отношениях с живым Богом. Вот, поэтому лучше, конечно, не прерывать молитву, не отвлекаться.
И еще вопрос, да, о вечернем правиле.
И второй вопрос о вечернем правиле. Ну, опять-таки, что такое правило? Вот, вот как мы должны отвечать на этот вопрос? Мы тоже должны, наверное, подумать, что об этом в Священном Писании говорится, что в Священном Предании. Я вот, например, слушая вас и ваш вопрос, вспомнил святителя Игнатия Брянчанинова, возлюбленного, преснопоминаемого, который говорит нам следующее, например, что не человек для поста, а пост для человека. Поэтому и правило – это не самоцель, а это средство, да, как Феофан Затворник говорит, некие дрова. Да, есть известный такой пример в святоотеческом предании, где вот человеческое сознание, оно как котел. И пока под котлом горит огонь, лежат дрова, котел раскален, и никакие нечистые насекомые, например, на котел не садятся. Так и наше сознание, если оно горит, если мы умом и сердцем простерты к Богу, то нам и с помыслами греховными легче бороться. А если мы внутренне остываем, то и возникают разные нелепые ситуации. Угасание такое, на чем и паразитирует злой порок, когда вот этот огонь, который пришел неизвестно на землю Христос, благодать в наших сердцах, Макарий Египетский говорит. Поэтому и значение правила, оно вот в этом заключается. Но вообще нашим правилом является непрестанная молитва, по большому счету, когда мы должны научиться молиться вообще непрестанно, это каждый из нас. А правила – это лишь определенные для этого дрова, которые должны вот научить нас ходить всегда в памяти Божьей, всегда в чувстве к Богу ходить, как Феофан Затворник нас учит, преснопоминаемый в своих письмах, о чем первая, самая главная заповедь говорит нам, о чем Григорий Палама, святитель, говорит нам, что заповедь о непрестанной молитве – это, по сути, комментарий. Первая, самая главная заповедь относится к всем христианам. И поэтому и после правила мы молитвенно мы не должны оставлять молитвы. Но никто не запрещает нам делать дела. Но делая какие-то дела, мы опять же должны это делать с Господом, пребывая в памяти Его неизреченной близости, делать все это вместе с Ним. Поэтому, конечно, по возможности лучше все-таки выполнить правила перед отходом ко сну. Как-то, наверное, более логично было бы поступить так. Но если, опять же, бывают какие-то ситуации, которые вынуждают нас поступить по-другому, и они действительно оправданы, но все равно с Богом мы должны как-то вот постоянно находиться.
Отец Игорь, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Может быть, еще какой-то короткий итог нашей сегодняшней теме сможете подвести?
Я бы хотел, наверное, две цитаты. Если будет время, то три. Одна цитата из Игоря Северянина, это русский поэт выдающийся, думаю, знакомый многим нашим читателям. «И сломит гнет, как гнет ломало уже не раз повстанцев рать. Родиться русским слишком мало. Им надо быть, им надо стать». То есть, как немножечко отвлекаемся от нашей темы, я хочу вернуть нас к нашей теме. Жалко, что вопросы не совсем по теме, я думаю, что тема очень важная и нужная. Поэтому вот, опять-таки, следуя нашей теме, мы говорим о том, что русский человек – это человек, который должен реализовать в себе замысел Божий о России. Да, это человек верующий, человек православный. Эта же самая тема присутствует у русского генерала Антона Ивановича Деникина. Хотел бы привести цитату. «Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством». Если есть еще у нас время, я бы хотел привести цитату из Ивана Алексеевича Бунина, великорусского писателя. Простите, это цитата из «Окаянных дней». Притча. Крестьянин говорит: «Народ как древо, из него можно сделать и икону, и дубину, в зависимости от того, кто это древо обрабатывает. Сергий Радонежский или Емелька Пугачев». Поэтому, говоря о любви к родине, мы должны помнить, что говорит нам, в частности, русская литература лучшая, ее представители, строки, что говорит Бунин в «Окаянных днях». Федор Михайлович говорит нам о том, что русский человек без Бога – дрянь. Поэтому будем стараться, решая наши повседневные вопросы, хранить себя людьми, имеющими нравственный стержень, иметь верность к Богу и быть достойными сынами своего Отечества, смысл жизни которых заключается не в служении, не в потреблении каких-то благ, и не во внешнем критиканстве, а чтобы мы действительно помнили слова Христовы о том, что смысл жизни каждого из нас заключается в служении Ему. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу ради меня и Евангелия сбережет ее. Поэтому наше назначение, конечно, это служение, христианин – воин, и мы призваны нести свое воинское служение.
Спасибо вам большое, отец Игорь, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши телезрители.
Храни Господь. Благодарю вас.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Вознесенско-Георгиевского прихода города Рыбинска, протоиерей Игорь Петров. Всего вам доброго и до новых встреч.